Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». У микрофона Ефим Фиштейн. Сегодня в выпуске. Завершая первый год на престоле Святого Петра, поездка Бенедикта XVI в Турцию. Клубу научных журналистов исполнилось 2 года. Что сделано и что предстоит сделать? Российские правозащитники о правах детей, страдающих психическими расстройствами. Таковы темы. Откроем журнал. Как всегда в католическое Рождество, Папа Римский, обращаясь к верующим, собравшимся на площади Святого Петра в Риме, произнес традиционное послание «Урби эт орби» – «Городу и миру». Если изложить содержание его речи коротко, то Бенедикт XVI предупредил человечество, что даже совершая высадки на отдаленных планетах и расшифровав генетический код жизни, ему никак не обойтись без Бога. Стыдно, что в эпоху необузданного потребления многие остаются глухими к душераздирающим воплям страждущих и умирающих от голода, жажды, болезней, нищеты, войн и терроризма, сказал Бенедикт XVI. Представляет ли еще Спаситель какую-либо ценность для мужчин и женщин третьего тысячелетия, вопрошал Папа Римский собравшихся паломников. Нуждается ли еще в нем человечество, которое высаживается на Луне и Марсе, намерено покорить космос, не знает пределов в своих естественно-научных дерзаниях и сумело расшифровать даже заветный код человеческого гена? И сам же ответил на свой риторический вопрос. Человечество сегодня нуждается в Спасителе больше, чем когда-либо в прошлом. Папское послание в прямом эфире передавалось по телевидению в 40 странах мира. Хотя многие ожидали, что кардинал Йозеф Ратцингер радикально сократит количество языков, на которых его предшественник обычно благословлял паломников, этого не произошло. Бенедикт XVI произнес благословение на 40 языках. Он также сообщил, что в обозримом будущем намерен посетить с пастырским визитом Святую Землю, но произойдет это не раньше, чем в следующем году. Несомненно, наиболее значительной пастырской миссией первого года папства Бенедикта XVI останется его визит в Турцию, со времени которого не прошло и месяца. В той поездке в Анкару и Стамбул римского папу сопровождал российский журналист, работающий в Ватикане, Алексей Букалов. Начиная беседу, я попросил Алексея рассказать, какой была основная цель этого визита.
Дело в том, что первоначальный замысел этого визита, который созрел еще год тому назад, вскоре после избрания папы Ратцингера на папский престол, это был чисто экуменический проект. То есть папа должен был проехать в Константинополь, бывший нынешний Стамбул, для встречи с патриархом Варфоломеем. И это как бы ложилось в ту декларацию, которую папа Ратцингер сделал при восшествии на престол. Укрепление, восстановление связи с другими христианскими церквями и восстановление христианского единства. Он сразу же объявил о своем намерении действовать в этом направлении. Первую свою поездку внутри Италии он совершенно не случайно совершил в Бари, где похоронены мощи святого Николая Мирликийского, одного из наиболее почитаемых святых как на Западе, так и на Востоке, и там тоже говорил об этом своем намерении. Но потом формат, как принято говорить в протоколе, формат визита изменился, потому что турецкая сторона настояла на том, чтобы этот визит был государственным, официальным, и сформулировали уже приглашение от имени президента Турецкой Республики. Таким образом, поменялся как бы и основной замысел этого визита. Папа сначала прибыл в Анкару, дальше там известно, что на ходу как бы менялись всякие протокольные моменты. Премьер-министр, который должен был сначала вылететь в Ригу, тем не менее задержался и встретил папу, состоялась эта беседа и так далее. Но я думаю, что этот формат поменялся не столько по желанию турецкой стороны, сколько потому, что за это время произошло знаменитое выступление Ратцингера в университете Регенсбурга, которое спровоцировало такую негативную реакцию мусульман мире, когда, как помнят наши радиослушатели, папа процитировал византийского императора, одного из палеологов, привел его высказывание об агрессивной сущности ислама. Привел это в сугубо таком философском, богословском аспекте на лекции в университете, где он когда-то был ректором. Лекция эта была исключительно предназначена для аспирантов, и профессоров и студентов этого университета. Использовал эту цитату как антитезу, чтобы потом доказать, что все религии основаны на пожелании мира. Но этого неосторожного цитирования хватило для того, чтобы взорвать весь исламский мир. Эта лекция была произнесена в среду. В четверг итальянские газеты, а мои коллеги, которые были с нами в поездке, они очень скучали во время этого визита, потому что визит был достаточно скучный, между собойчик, все по-немецки, поцелуи, обрятия, и вдруг фраза про ислам. И на следующий день, в четверг, римская газета «Република» выходит с заголовком «Святой Отец и священная война», а уже в пятницу «Анафема во всех мечетях». Поскольку этот визит в Турцию был через 2 месяца после этого злополучного эпизода, то он, конечно, уже по-другому смотрелся.
Естественно, предположить, что и сам Папа Римский понимал, что его неосторожное высказывание станет тем самым информационным фоном, на котором пройдет вся поездка в Турцию. Насколько его тяготило это недоразумение? Тот факт, что его замечание было истолковано чуть ли не как призыв к новым крестовым походам. Алексей Букалов.
Он очень удивился, он не ожидал совершенно, что это может быть так интерпретировано. Очень расстроился. Он не извинялся потом ни разу, но все время говорил, что он был неправильно понят, что он совершенно не то имел в виду. И когда он ехал буквально накануне, он сказал, что трудный, тяжелый визит. Я с тяжелым сердцем еду, но тем более нужно ехать. Нужно ехать, чтобы снять это непонимание, чтобы объяснить свою позицию. Так что он как раз воспринимал это как сверхзадачу.
И как вам кажется, Алексей, удалось ли ему эту сверхзадачу выполнить? Если удалось, то каким образом? За счет каких технологий?
Папа Ратцингер совершил несколько совершенно непредусмотренных жестов, которые были восприняты турками как совершенно ясный и четкий сигнал миролюбия. Скажу вам эпизод, на котором я присутствовал. Это была месса на маленьком таком возвышении около горы. Это в районе Эфеса, там, где находится знаменитый домик Богоматери, где по преданию провела последние годы своей жизни Дева Мария. И около этого домика была месса, которую папа отслужил вместе с местными монахами. А затем, значит, когда кончилась эта уже официальная часть, и рядом там стояли школьники с флагами, папа неожиданно попросил у одного из этих школьников турецкий флаг, поднял его и помахал им в воздухе. Ну, это, вы знаете, это был совершенно абсолютно пиаровский ход, который попал в точку, потому что на следующий день все газеты вышли с фотографией папы, размахивающей турецким флагом, а сам Бенедикт получил высокое звание «турецкий папа».
Из газет знаю, что большое впечатление на турецкую общественность произвело и посещение базилики Айя София, где сейчас находится музей. Общеизвестно, что этот раннехристианский храм был предметом исторического спора между христианством и исламом. Многие военные походы из Европы и России велись под девизом «Восстановить на Святой Софии крест». Папа Бенедикт XVI, посещая это место, принял заданное правило игры и, войдя в бывший храм, даже не осенил себя крестным знамением, чтобы не бередить старые раны. Алексей Букалов, вы ведь были в этот момент рядом с ним. Как вы это видели?
Совершенно верно. Это вы абсолютно точно сказали. Потому что это вот все вещи, это вот вещи, которые... Это та свита, которая делает короля. Это вот те мелочи, которые наполняют содержанием такого рода сложное паломничество. Потому что тут все просчитывалось и все просчитывалось. Ну, например, мавзолей Ататюрка, он явился без нательного креста. Может быть, он был спрятан, но его не было видно. Это было тоже расценено как жест в направлении турецких руководителей. Значит, затем он пропустил абсолютно то, что и премьер-министр, и президент Турецкой Республики обращались к нему «Ваше превосходительство» вместо «Ваше святейшество», и чтобы показать светский характер визита. Ну вот приветствуем главу дружественного государства или недружественного государства, но главу государства Ватикана. Обращайся к нему «Ваше превосходительство». Папа бровью не повел «Ваше превосходительство», «Ваше превосходительство». Пожалуйста, никаких претензий. Вот, ну и, конечно, как вы правильно сказали, то, что он не помолился в одной из древнейших базилик византийских, хотя это сначала предусматривалось, сейчас еще это говорили приближенные к нему люди в администрации Святого Престола, что такая молитва как бы предусмотрена, потому что обычно в храме, в бывшем храме, то он возносит молитву, будучи римским первосвященником. Но здесь он решил этого не делать. Он именно как усердный турист ходил, внимательно там кивал головой, слушал, ахал там, когда ему привозили там цифры какие-то, так сказать, там какое-то количество, так сказать, там использованных там, значит, мраморных плит и так далее. Он, значит, ну просто вел себя совершенно как настоящий турист, ничем абсолютно не показал особенности этого места, хотя говорил, что это, конечно, место, которое одинаково дорого для христиан, для мусульман. То есть все, что нужно, он сказал.
Алексей, давайте все же вернемся к тому, что, по вашим же словам, составляло главную цель визита, к попытке преодолеть раскол в самом христианстве, ко встрече Папы Римского с патриархом константинопольским Варфоломеем. Что вы можете сказать об этом?
Это, конечно, довольно сложная тема, и, конечно, Папа не может и не мог разрешить эти противоречия, этот затянувшийся раскол одним таким визитом, и, может быть, это даже было не самое, ну, по крайней мере, с точки зрения русского православия, не самое верное направление, которое он взял, потому что есть две стороны, которые не признают один из титулов патриарха Варфоломея. Он сам себя провозглашает вселенским патриархом. В этом титуле ему отказывают турецкие власти, о чем он все время говорит в своих выступлениях. Ну и в этом титуле, я думаю, ему отказывают, хотя никаких заявлений по этому поводу не делается, и, конечно, Русская Православная Церковь. Она, кстати говоря, уже после визита Папы в Турцию прозвучало выступление протоиерея Всеволода Чаплина, который является заместителем председателя отдела внешних церковных отношений Московского Патриархата, который сказал, да, мы с интересом следили за визитом в эту малочисленную, но исторически важную православную общину, какой является Константинопольский патриархат. Все, вот формулировка. То есть, конечно, это очень важно. Это важно, чтобы прозвучала вот эта мысль о сближении, о «да всеедино будет», как говорил апостол Павел. Это все было сказано неоднократно, но насколько это прямое попадание в цель, я думаю, что говорить об этом сложно. Хотя вот прозвучало сообщение о том, что у этой истории будет продолжение, и что патриарх Варфоломей приедет в октябре 2007 года в Равенну, туда, где похоронен Данте, где сохраняются многие реликвии византийской культуры и христианской церкви до ее раскола, и там будет новая сессия по богословскому диалогу, которая спустя 6 лет бездействия возобновила свою работу встречей в Белграде. На этой встрече присутствовали и представители Русской Православной Церкви. А, как видите, уровень повышается, и на следующей сессии в Равенне будет присутствовать не только патриарх Варфоломей, но и сам Папа Римский.
На волнах Радио Свобода вы слушаете аналитическую передачу «Время и мир». Российского журналиста Алексея Букалова, живущего и работающего в Ватикане, я расспрашиваю о подробностях визита Папы Римского Бенедикта XVI в Турцию, который состоялся в начале декабря. Алексей, вы присутствовали на встрече двух иерархов, глав двух христианских деноминаций, Бенедикта и Варфоломея. Как бы вы могли ее описать?
Это достаточно утомительное действие, кто знает, так сказать, кто присутствовал на литургиях, те понимают, что это серьезный, большой, многочасовой обряд. Это было совершенно по-братски, они, так сказать, встретились как сторонники одной идеи, как верующие в одной вере. И, так сказать, конечно, для патриарха Константинопольского это был момент его высшей славы. Я просто скажу тоже для наших радиослушателей, что, в принципе, это был уже третий за всю новейшую историю, третий визит римского понтифика в Константинополь, то есть в Стамбул. Первым там побывал Павел VI, который, собственно говоря, первый и начал ездить по свету, прекратив жизнь ватиканского затворника, которую вели предыдущие папы. Затем туда приехал буквально через год после своего восшествия на престол Иоанн Павел II. И, наконец, вот сейчас папа Бенедикт. Ну, не считая, конечно, вот как упомянуто мной уже Ранкалли, который, будучи епископом, работал в течение 10 лет в Стамбуле. Так что это как бы продолжение традиции. Ну, а затем я просто еще присутствовал на отдельном небольшом приеме, который патриарх сделал в честь отмечавшегося 30 ноября, а это, кстати говоря, был основной повод визита, отмечавшегося 30 ноября день святого Андрея Апостола, Андрея Первозванного. Это очень важный праздник. Андрей Первозванный является покровителем восточных церквей. И существует такая традиция, что Константинопольский патриарх приезжает в Рим не каждый раз, но когда приезжает, он приезжает по случаю дня апостолов Петра и Павла, а римский первосвященник посещает Константинополь по случаю дня святого Андрея. Вот на этом приеме, надо сказать, что это достаточно крепкий такой, в общем, моложавый человек, человек очень образованный, доктор богословия, знает языки, учился в Григорианском университете Рима, о чем он мне сказал, когда я с ним начал говорить. Я ему представился, так сказать, по-английски. Здесь тоже такая маленькая хитрость, потому что он требует, чтобы к нему обращались «ваше всесвятейшество». Вот, я обошелся к краткой английской формуле «Your Holiness». Вот, и когда он спросил, откуда, я сказал, из Рима, он сразу пришел на итальянский язык. А я, знаете ли, вот учился в Риме, в Григорианском университете, хорошо помню Рим. Вот, а когда он уточнил, что я представляю еще российские СМИ, то он просто перешел на русский язык, сказал несколько любезных фраз, в конце замечательно, без всякого акцента сказал «Благослови вас Господь».
Но каким было все-таки содержание их бесед, Алексей Букалов?
Беседы были как бы с глазу на глаз, как говорится, и это беседа, на которой пресса не присутствовала, но эта беседа отразилась в совместном заявлении, которое они подписали. А совместное заявление – это как бы протокол о намерениях, что значительно важнее. Протокол о намерениях вот, развивать вот этот поиск точек соприкосновения между католичеством и православием, искать эти точки, идти навстречу друг другу. Как знает, наверное, наши радиослушатели, там главный, конечно, камень преткновения – это проблема примата римской кафедры, то есть верховенство папы римского. Это очень старая история, которая связана с различными историческими подлогами и фальсификациями, всякими завещаниями и так далее. Ведь гордыня – это вещь, как вы знаете, хоть и не очень христианская, но очень распространенная. И никто из предстоятелей православных церквей, он, так сказать, не хочет признать превосходство другого, тем более, так сказать, когда речь идет о католиках, которых как бы все обвиняют в агрессии, в прозелитизме. Но мне кажется, что вот в отношении православия нынешний папа находится в более таком как бы решительном намерении, если можно так выразиться, сделать шаги навстречу, чем это было при Иоанне Павле II, хотя Иоанн Павел II всегда декларировал и много раз искренне высказывался о том, что как бы он хотел посетить Россию. Он вообще очень прилично знал русский язык, очень хорошо знал русскую культуру, русскую философскую мысль. Я слышал, как он цитировал Соловьева. Это для него была важнейшая сфера его духовной жизни. И как он под конец, как вы помните, пытался передать эту икону Казанской Богоматери. Это было просто какое-то, ну, такое же личное какое-то стремление. Но я думаю, что у любого папы, даже у камерунского папы, было больше шансов попасть в Россию, чем у папы поляка. Извините за цинизм.
Алексей, вы говорите о благих экуменических намерениях нынешнего папы римского. Но насколько они реалистичны, если учитывать настороженность, с которой к ним относится руководство Русской Православной Церкви? Как вам видятся перспективы российско-ватиканских отношений?
Мне кажется, что хочу повторить слова Остапа Бендера, раз уж мы говорим о турецко подданных, что лед тронулся. Лед тронулся исподволь. Этого папу принимают как фигуру для диалога. И об этом, если не говорит сам патриарх, то об этом говорит, скажем, и неоднократно уже говорил митрополит Кирилл, второй номер, так сказать, в иерархии Русской Православной Церкви. Он это сказал здесь, я брал у него интервью в Риме, когда он встречался с папой, и он сказал, что он очень уважает дисциплину ума, свойственную теологу Ратцингеру, кардиналу Ратцингеру и папе Бенедикту XVI. Он такой выступил выстроил такой, так сказать, стержень такой. То же самое он сейчас написал, очень высокие слова, оценки содержатся вот в только что вышедшей книге. На русском языке вышла книга Йозеф Ратцингер «Введение в христианство» с предисловием митрополита Кирилла, где дается высокая оценка. Это уже шаги, которые заметные шаги. Это уже не просто где-то такое в кустах какое-то шуршание. Другое дело, было празднование 60-летия митрополита Кирилла в Калининграде, как вы знаете, он митрополит калининградский, смоленский. Там его прямо спросили, вот может, как вы считаете, приедет ли папа в ближайшее время в Москву? Ну, он сказал, что я не знаю, вот, так сказать, не думаю, чтобы это произошло в ближайшее время, но встреча где-то в третьем месте мне представляется возможной. То есть это уже прогресс, потому что раньше даже и эта возможность не рассматривалась. И когда были предложены там два варианта на празднование тысячелетия монастыря в Венгрии или на встрече Всемирного совета церквей в Лунце, в Австрии, было объявлено о том, что вот папа туда приедет, если приедет патриарх, то папа получал просто, я имею в виду предыдущего папу, он получал просто по факсу, знаете ли, сообщение о том, что считаем нецелесообразно. Вот как обком с райкомом, вот так, на такой уровень переписки примерно. Вот. Сейчас это все изменилось. Я, когда был с папой во время его первого визита, вот этого Бенедикта XVI на родину в Кёльн, и меня немецкие коллеги спросили, найдет ли папа общий язык с Москвой. Я сказал, ну, безусловно, потому что президент наш прекрасно говорит по-немецки, а патриарх у нас вообще по происхождению немец. У меня сомнений в этом нет.
Если я вас правильно понял, то, на ваш взгляд, немецкое происхождение нынешнего папы римского может сыграть положительную роль в экуменическом сближении католичества и православия. В культурологии есть такое понятие «русско-немецкий мистический роман». Значит ли это, что он нынче будет продолжен? Алексей Букалов.
Скажем так, он не будет составлять препятствий. Вот так. Будем осторожнее, будем аккуратнее, не будем расширять уже настолько эти рамки. Но скажем так, что мне кажется, это не будет препятствием. А во всяком случае, эти сигналы, которых много, о которых можно говорить, не знаю, но вот в том же Кёльне, о котором мы сейчас говорили, вот посещение церкви святого Пантелеймона, как его называют в Русской Православной Церкви, это тоже общий святой для Запада и Востока. И тоже можно было выбрать из сотни кёльнских храмов посещение какого-то другого храма для встречи с, скажем, семинаристами, как это произошло в Кёльне. Нет, он пошел туда, остановился около иконы. Это русская православная икона, сделанная нашим, так сказать, русским художником, который живет в Кёльне, подаренная этой церкви. Я уверен, что это не случайные маршруты. Таких в передвижениях Папы Римского таких случайностей не бывает. Значит, это все линии, это сигналы, которые подавались. Нужно только эти сигналы принять с доброй волей. Я надеюсь, что они будут приняты.
Наш корреспондент в Ватикане Алексей Букалов рассказывал о своих впечатлениях от визита Папы Римского Бенедикта XVI в Турцию. Здесь мы ненадолго прервем передачу и уступим место у микрофона нашим коллегам из отдела новостей. Мы продолжим передачу через 2 минуты после краткой сводки новостей этого часа.
Радио «Свобода», «Европейский час», «Поверх барьеров». В нашей программе итальянский фильм о Наполеоне, музыка новогоднего Парижа, грузинские певцы в Ласкало, экранизация романа Богумила Грабола. «Европейский час» первый раз в эфире в среду в 9 вечера, повтор в четверг в 2 часа дня, сразу после новостей. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Главные новости коротко. Верховный суд России оставил в силе приговор Нурпаши Кулаеву, осужденному на пожизненное заключение за участие в захвате школы в Беслане в сентябре 2004 года. В Астрахани задержаны 6 человек, подозреваемых в экстремистской деятельности. По данным ФСБ, они входили в группу Джамаат Мувахидов и планировали теракты в новогодние праздники. Против бывшего мэра Томска Александра Макарова возбуждены новые уголовные дела. Теперь его обвиняют в незаконном предпринимательстве и хранении наркотических средств. Российско-белорусские переговоры о поставках газа в будущем году завершились безрезультатно. Минск продолжает настаивать на более низкой цене. С Молдавией договоренность достигнута. «Газпром» будет поставлять ей газ по цене $170 за 1000 кубометров. Народный совет Туркмении единогласно утвердил Гурбангулы Бердымухамедова кандидатом в президенты. Одновременно утверждены еще 5 кандидатов, и решено, что выборы состоятся 11 февраля. У туркменской оппозиции 2 кандидата. В Ираке апелляционный суд оставил без изменений смертный приговор Саддаму Хусейну. Приговор должен быть приведен в исполнение в течение 30 дней, если будет утвержден президентом Ирака и двумя вице-президентами. В Нигерии в результате взрыва на нефтепроводе погибли по меньшей мере 260 человек. Данные привел местный Красный Крест, подчеркнув, что жертв, возможно, окажется больше. В Азербайджане с Нового года может быть прекращено вещание российских и турецких телеканалов. Испанский хирург, обследовавший Фиделя Кастро, опроверг сообщение о том, что кубинский лидер болен раком. Пакистан решил воздвигнуть заграждение на границе с Афганистаном и заминировать часть приграничной полосы. Совет Безопасности ООН в ближайшие часы соберется на экстренное заседание, чтобы обсудить положение в Сомали. Во Франции задержали человека, которого разыскивали 20 лет за участие в крупнейшем ограблении.
На волнах «Радио Свобода» мы продолжаем аналитическую передачу «Время и мир». Этот выпуск ведет Ефим Фиштейн. В декабре исполнилось 2 года Клубу научных журналистов. Это неформальное сообщество объединило людей, которые профессионально занимаются популяризацией науки. До сих пор клуб пополнялся только по личным приглашениям. Но ко второй годовщине в интернете был открыт сайт «Научник.ру», через который в клуб научных журналистов могут вступать новые члены. В числе инициаторов создания клуба были и научные обозреватели «Радио Свобода» Александр Костинский и Александр Сергеев. Рассказать о клубе они попросили главного редактора интернет-журнала «Коммерческая биотехнология» Александра Чубенко из Санкт-Петербурга и научного обозревателя радиостанции «Эхо Москвы» Марину Аствацатурян.
Первый вопрос Александру Сергееву. Александр, скажите, пожалуйста, 2 слова. Что такое все-таки этот клуб научных журналистов?
Прежде всего, клуб научных журналистов – это неформальная организация. То есть это просто профессиональное сообщество людей, которые занимаются популяризацией науки в средствах массовой информации, а также тех, кто им профессионально в этом деле помогает. То есть ученых, которые готовы взаимодействовать с журналистами, которые сами занимаются популяризацией, пишут иногда что-то в СМИ или выступают. Вот этих людей захотелось в какой-то момент собрать вместе и дать им возможность общаться.
После распада Советского Союза научно-популярная журналистика понесла самый большой урон. Вот, Марина Аствацатурян, почему вы ходите в этот клуб?
Действительно возникло такое ощущение, что каждый работает в своей нише, и для меня, вот я скажу 2 словами, что такое клуб «Сверка часов». Это моя референтная группа. Одно дело, когда я сама по себе сижу в редакции, что-то ваяю, мне интересно, я пытаюсь представить слушателя, которому это интересно, но возникают вопросы, а тем ли я вообще занимаюсь, в том ли направлении, так ли я это делаю?
К сожалению, даже в крупных изданиях научный журналист, он обычно 1 или 2.
Да, и потому очень важно иметь такую площадку, пообщаться с такими же, как ты, посмотреть, как люди работают.
Да, Александр Чубенко, пожалуйста, коммерческая биотехнология.
Во многих изданиях журналист вынужден писать о всей науке в целом. Мне легче. Я пишу о биотехнологии, в которой, как биолог по образованию, разобрался. В этом клубе коллеги могут обратиться ко мне по поводу каких-нибудь биологических вопросов и просто избежать каких-нибудь ляпов. Поэтому в этот клуб обязательно надо привлекать ученых, которые по понятным причинам очень не любят журналистов. Когда к нему придет некомпетентный журналист и потом напишет какую-нибудь ахинею, после этого очень многие ученые избегают контакта с журналистами.
Сколько людей там приблизительно?
На сегодняшний день у нас 84 адреса, получающих рассылку. Это, по моим оценкам, около 70 реальных журналистов или экспертов, которые участвуют в работе клуба. Некоторые активно, то есть пишут в рассылку, приходят на встречи, некоторые более пассивно, пользуются этой информацией или общаются лично.
Я хотел еще спросить о составе. Все-таки Чубенко как бы разделил. Вот есть журналисты, есть ученые. Дело в том, что значительная часть людей, которые занимаются научной журналистикой, сами ученые. Они как бы свой среди чужих, чужой среди своих. И, Александр, таких людей, по-моему, где-то около половины, да?
Да, примерно половина людей, которые, кандидаты, доктора, по крайней мере, занимались наукой в тот или иной период всерьез, просто, может быть, так уж сложилось, что они стали больше заниматься журналистикой. А кто-то и до сих пор в полной мере занимается наукой, но при этом подрабатывает журналистикой.
Как Александр Марков, например, да. Или Елена Наймарк, оба доктора наук, оба серьезные ученые, которые
Или Сергей Попов тот
Сергей
же.
Сергей Попов, да.
То есть Юра Черный, философ.
Поэтому, хотя мы говорим сообщество научных журналистов, но и ученых.
Я бы только еще вот внесла ремарку, подрабатывает вот в данном контексте не самое удачное слово, потому что они это делают еще и по зову сердца. У них получается, они могут это делать, и они не могут себе позволить не делать этого. Достаточно побывать на одном из заседаний, любом нашего клуба, когда тут разгораются страсти и споры, что тут не совсем подработка.
На мой взгляд, одна из главных задач клуба – формирование критериев качества для работы научных журналистов. Научные журналисты, которые попадают в клуб, они получают подпитку такую серьезную и в плане мотивации делать качественную продукцию, и в плане просто ориентира на то, какова она должна быть. Был случай, когда в интернет-издании крупном вышла статья, которую резко раскритиковали, и главный редактор этого раздела научного тут же откликнулся и сказал, что, мол, все разобрались,
уволили.
Статья снята, автор отказано в гонораре и больше с ним не сотрудничаем.
Это говорил Александр Сергеев. А теперь Александр Чубенко. Вы ведь приезжаете сюда из Питера. Клуб-то находится в Москве.
Для меня, как для журналиста интернетского, очень важна проблема общения. Я, в общем, виртуальный журналист. Со своими коллегами реально я могу пообщаться только в этой рассылке, и очень рад, что меня туда пригласили.
Для многих было очень важно обсудить еще конкретные профессиональные темы. Например, что такое научная новость? Или что такое научная сенсация?
Существует ли вообще такое понятие, как научная сенсация? Я, да, например, считаю, что нет.
А когда возникает научная новость? Когда первая публикация?
Когда полоний появляется.
Вот 210.
Вот тогда у общества резко просыпается интерес к науке.
Нет, ну почему? Ну вот недавно неандертальцы расшифровали в целых 2 миллиона нуклеотидов.
Это для нас, боюсь, новость.
А вот на самом деле, во многом задача клуба – это как раз поиск того, как из тех новостей, которые новости для нас, для людей, работающих с наукой и научной журналистикой, как из этого все-таки сделать новость не хуже полония. Это, между прочим, очень серьезная задача, и на самом деле она не решается в чистом виде просто конкретной работой одного журналиста над одной новостью. Это решается только влиянием на весь рынок этого типа материалов.
Вот это очень важно, Александр, вы сказали, и то, что Марина Астацитурян сказала, что все сверяются друг с другом. Вот уже стыдно делать плохие материалы даже перед коллегами.
Они тебя знают в лицо, ты
да,
знаешь в лицо.
Да, я бы хотел у Александра Сергеева спросить, а куда все это движется?
Для меня главная задача – это не упустить вот этот уровень, который сейчас уже сложился. Клуб достиг порога зрелости, после которого о нем, в общем, можно говорить публично. 2 года мы выжидали, в общем-то, чтобы сформировался какой-то стиль. Это был своего рода инкубационный период. И вот сейчас задача такая, пора расширяться. Пришло время, мы открыли сайт научник.ру. Те, кому действительно надо, постепенно будут включаться в нашу деятельность. Я надеюсь, что через некоторое время наша численность возрастет уже заметно. В том числе подключатся люди, работающие в региональных изданиях. Возможно, появятся филиалы клуба в других городах. В Питере у нас уже есть несколько человек, есть пара человек из-за рубежа, и я думаю, что это будет расширяться. С тем, чтобы мы могли дальше оказывать реальное влияние на, в том числе, политику научно-популярных публикаций в СМИ.
Да, да, вот все-таки планку надо держать. И если говорить уже о крайнем таком фронтире, можно сказать, да, о самом главном поясе качества, это все-таки лженаука, профанация науки и даже мракобесие. Александр Сергеев? Но вы борец со лженаукой.
Я не знаю, я вообще говоря считаю, что лженаука, псевдонаука и все вот эти вещи, ну, бороться с ними, пытаясь их уничтожать каким-то образом, это дело бессмысленное, потому что все равно прорастут там или сям, а мы тем самым их порекламируем. Но вот поставить их на место, просто обозначить, где они находятся аккуратно, вот это вот совершенно необходимое дело. Но еще один путь, который, на мой взгляд, действенный достаточно в этом направлении, это, конечно, юмор. И тут у нас вот специалист Александр Чубенко по этой части.
Юморист. Александр, пожалуйста.
Как вы дошли до перлофилии?
Меня по дороге на работу коллега спросила, что это он такое слышал по телевизору. И пересказал. Я полез на сайт «Вестей». Передача называлась «Русский хрен стратегического значения». И дальше там был просто, ну, какая-то шизофрения. Прочитайте, вот зайдите, это самая первая статья в «Перловке».
Александр, вы знаете, ну, это жуткая беда в действительности на центральном телевидении, которое основной источник информации для большинства россиян. Просто нет научных редакций. Или очень редко идут фильмы, а иногда, если идут фильмы...
Ну, лучше бы и не шли, не шли, да.
Вот фильм «Вода», да, вот это, конечно...
Ты все-таки произнес это
тайна
слово.
Воды, да?
Несли эти слова.
Но мы бы не говорили, если бы он не пользовался таким сумасшедшим успехом.
Что там сумасшествие? Недавно вручали ТЭФИ. И
Познер присудил этому фильму.
Присудили премию. Конечно, первая у нас была у всех реакция возмущения. Но я о другом. Вот он получил статуэтки ТЭФИ. О чем это говорит? О том, что ниша это востребована, но не заполнена.
Абсолютно.
Что есть потребность в обществе, есть потребность в таких фильмах, в таких передачах.
Вот еще я хотел бы об одной вещи сказать, очень важно, что все-таки мы сообщество научных журналистов, и у каждого из нас есть свои эксперты хорошие. Вот. И поэтому мы можем проверенных хороших экспертов давать друг другу. Это очень часто.
Это самое главное. Это самое, потому что научный журналист, он может быть золотой и дотошный, и он 10 энциклопедий откопает, у него должен быть свой пул экспертов, которым он должен щедро, не оглядываясь на конкуренцию пресловутую, на рейтинге, делиться с коллегами. Вот, кстати, добрые дела клуба. У нас бывали случаи, когда мы быстренько-быстренько находили через человек. Рассылку.
Нет, это вот одна из основных функций клуба. Может быть, за счет этого он в первую очередь и живет сейчас. А главное, что очень сильно держаться здесь за своих экспертов и никому не давать смысла большого нет.
Просто.
Потому что, ну, я вот его привел человека на передачу, да, мы с ним одну передачу записали, вторую, но дальше уже нельзя одного человека все время давать.
Ты называешь его... Да, а потом ты называешь его регалии, место работы, легко все находится.
Марина Ассатурянна. И куда движется клуб? Вообще, чего вы хотите, Александр, от клуба?
Ну вот я уже говорил, что первая задача – это повысить численность. Мы зовем сейчас заходить, регистрироваться регионы. На сайте людей, которые занимаются профессионально научной журналистикой, научной популяризацией. Причем не обязательно именно журналистов. Если это человек, который готов помогать как эксперт в каком-то направлении науки или, там, может быть, и техники, то это все тоже приветствуется. Следующий шаг – это уже попытка, если у нас будет достаточная численность, мы можем действительно потихонечку влиять на ситуацию, принятие внутренних рекомендаций и каких-то критериев. Есть такой план сделать небольшое пособие для научного журналиста, гид по самым основным ошибкам, которые обычно допускаются при освещении некоторых тем.
Вот здесь вот скрытый упрек здесь содержится, потому что мы еще разбились на несколько групп в нашем клубе, кто чем занимается. Вот ребята сделали, Максим Борисов, не можем здесь не упомянуть, ребята обещали сделать сайт.
Научный журналист Грани.ру.
Да. Они сделали сайт, а вот те, которые обещали написать, поучаствовать
все
в
еще
этом,
впереди.
Они еще не сделали.
Это вот в действительности такое пособие по научной журналистике, как, к сожалению, наверное, как чуть ли не самому сложному или одному из самых сложных отделов журналистики. Именно потому, что так сильно отличаются темы. В политике все-таки спектр гораздо уже в образовании и так далее. Поэтому научный журналист может быть самая тяжелая из журналистских профессий.
Ну и вот я думаю, что членов клуба объединяет отношение к этой профессии. Они считают ее очень важной, едва ли не самой важной.
Ну потому что на самом-то деле развитие общества во многом определяется социальной адекватностью людей, способностью их отличать правду от лжи, логику от недоразумения. Это в некотором смысле даже предусловие самой возможности разумных политических выборов. Как можно выбирать, пусть даже политическую власть, если ты не умеешь логически сделать выкладки из 2-3 шагов? А ведь этим выкладкам, способности делать эти выкладки, учит именно наука.
И в конце, Марин, скажите, пожалуйста, как вы видите будущее клуба?
Мне кажется, что хорошо бы туда еще зазывать ученых, чтобы они знали о существовании этого клуба, чтобы они не думали, что журналисты – это те, которые только врут. Потому что клуб уже достаточно представительный по численности, я имею в виду. Вот, мне кажется, ученый, который хотя бы раз посидит и послушает наши дискуссии, поучаствует в них, хотя бы он не будет уже бояться, и он расскажет своим коллегам. Вот так вот слово за слово, и распространяется, на самом деле, информация очень быстро. Москва – маленький город.
Очень, да.
Очень маленький. Так что мне кажется, еще в углублении диалога, не взаимный обмен претензиями, а вы нам отказали в интервью, а вы переврали, это уже пройденный этап. Мне кажется, это, может быть, не скромно, но это уже не наш уровень.
Пожалуйста, Александр Чубенко.
Ну, я коротко скажу. С днем рождения, дорогие друзья.
Материал подготовили наши научные обозреватели Александр Костинский и Александр Сергеев. На волнах Радио Свобода вы слушаете аналитическую программу «Время и мир». Дети, страдающие психическими расстройствами, нуждаются в самом пристальном внимании и защите со стороны общества. Российские правозащитники только сейчас начинают разрабатывать механизмы такой защиты. У микрофона Татьяна Вольцкая.
Большое внимание на форуме было уделено проблеме детей, которые, попадая в систему психиатрических учреждений, часто страдают от ненадлежащего обращения врачей и персонала и не менее часто, к сожалению, от того, что просто попадают не туда. Еще в 1992 году закон о психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании предусмотрел возможность государственного и общественного контроля за соблюдением прав граждан при оказании им психиатрической помощи в закрытых учреждениях, психиатрических больницах и интернатах. Но хотя с момента принятия закона прошло почти 15 лет, эта возможность все еще остается декларацией. Выработать механизм, позволяющий осуществлять ее на практике, не удастся без сотрудничества правозащитников и врачей, говорит адвокат-правозащитник Дмитрий Бартенев.
Есть, с одной стороны, государственное учреждение, которое облечено определенными административными функциями, и, с другой стороны, в качестве сдерживающего противовесного механизма есть общественная организация. Цель абсолютно одна – это максимально способствовать благополучию и соблюдению прав тех индивидов, которые содержатся в закрытых учреждениях. Да, можно сказать, что это подход, который направлен на, может быть, возникновение конфликта. Но, к сожалению или к счастью, это тот реальный механизм, без которого невозможно функционирование каких-то государственно-властных структур.
Права детей и подростков, проживающих в психоневрологических интернатах, лежащих в психиатрических больницах, нарушаются грубо, говорит один из руководителей Петербургской благотворительной организации «Перспектива» Мария Островская.
Количество педагогов, например, которые есть в детском доме, интернате номер 4, само по себе подразумевает нарушение прав ребенка на образование. И в этом смысле есть прямые основания для сотрудничества, но директорам интернатов очень трудно с властями говорить на языке прав. И я прекрасно их понимаю, потому что на самом деле любого директора, который заговорит на языке прав, снимут в ту же секунду. И в этом смысле мы, хотя и тоже зависимые, родительские организации, общественные организации, все-таки мы на порядок более независимые. И все-таки мы можем говорить с большим основанием на языке прав, чем администрация подведомственных учреждений. В этом смысле я вижу прямые, так сказать, основания для сотрудничества, потому что все директора, с которыми я говорила, все глубоко возмущены положением со ставками и с финансированием в стране, где заранее отдаются долги. В стране, где огромные деньги сейчас есть, да, почему-то экономят на ставках, нарушая конституционные права людей. На самом деле они возмущаются, но они не могут силовым образом решать эти проблемы, скажем, да, и создавать этот противовес, который может создавать общественные структуры, какие-то общественные контроли.
Понятно, что наладить такой контроль с нуля – дело непростое. Прежде всего, сами психиатры вряд ли будут рады непрошенной проверяющей инстанции, говорит заместитель главного врача Петербургской городской психиатрической больницы номер 6 Сергей Шестернин.
За все время своей работы в психиатрии ни разу не пришел ко мне представитель какой-нибудь правозащитной организации и не сказал бы, что он пришел для проверки психиатрического учреждения, и данная правозащитная организация имеет право это делать, потому что у них есть в уставе соответствующее положение, и у них есть договоренность с комитетом по здравоохранению. Из этого я делаю очень простой, так сказать, вывод. Что все страстные речи произносятся на форумах, а практически для налаживания контактов никаких усилий не делается. Психиатрическая служба на сегодняшний день служба достаточно открытая.
Насколько открыты такие заведения и насколько нужно бывает для детей, попадающих туда, вмешательство извне, хорошо знает Галина Карасева, представляющая общественную организацию «Фонд спасения». Она сталкивалась именно с больницей номер 6.
Очень часто с интерната поступают дети, собственно, осталось, но у них нет психических заболеваний. За поведение за что-то их отправляют. И родители обращаются всегда, звонят ко мне и просят: помоги. И я безысходность какая-то, я не могу пойти там попросить, чтобы отпустили этого ребенка как. Этот ребенок попадает к вам в клинике, он как волчок там находится, потому что там алкоголики с депрессией, там наркоманы, там психически больные, которые бьют этих детей. И мне бы хотелось знать, что сейчас, вот что-то исправилось, какое-то положение, или, может быть, отдельные палаты для таких ребят должны быть, которые не психически больные, а умственно отсталость.
Ответ Сергея Шестернина.
Но такие больные бывают. Когда мы отказываем интернату в их приеме, или когда мы настаиваем на том, чтобы они уехали обратно, мы прибегаем к той же самой аргументации, которую вы сейчас озвучили.
Но дети продолжают туда попадать.
Не только интернаты, а если дети остаются без родителей, мать умирает, и он остается один дома. На сегодняшний день ничего нету для них. Их сразу отправляют в психиатрию на год, на два, пока ждут этого места в интернате.
В интернате, где за ребенка некому заступиться, психиатрией, его могут просто наказывать.
Если детдомовские, там разбавляется на полную катушку, там некому защищать. Могут сделать уколы соответствующие и отправить в психиатрическую больницу.
Проблема существует, согласен Сергей Шестернин.
Проблема для нас очень живая, и я бы с очень большим удовольствием обсудил бы ее с компетентными людьми, которые действительно могли бы нам в решении этой проблемы помочь. Да, действительно, здесь нужна очень энергичная работа правозащитников. А представьте себе, что ребенок совершает уголовно наказуемое деяние, проходит судебно-психиатрическую экспертизу, признается невменяемым, где он лечится. Я понимаю, что это немножечко другой вопрос, но судьба таких детей тоже должна вызывать очень пристальное внимание.
То, что все это горькая правда, подтверждают те, кто вырос в детском доме, а сейчас, как правило, проживают в психоневрологическом интернате. Один из таких молодых людей – Роман Тупин. Вот так ему живется сегодня в психоневрологическом интернате номер 10.
Направляли неоднократно в психиатрическую больницу за непровинные поступки. Психотропы тоже применялись за непровинные поступки. Когда я обращался к руководству интерната, никаких мер не было принято, сразу госпитализировали. Последний раз меня направили в психиатрическую больницу имени Кащенко, потом меня привезли, потому что обосновали, что госпитализация необоснована, подтвердили.
Но все это логическое продолжение того, что происходило с Романом в совсем недавнем детстве в детдоме.
В детском доме в Павловске тоже там бывалые санитарочки провоцировали, которые работали у нас на группе, воспитатели, учителя. Вот, например, у меня неправильно на уроках получилось написать там что-то. Она взяла и палкой долбанула, взяла там и свела процедурную на укол. Был такой инцидент в ДДИ-4, как меня довели сначала, чтобы я психанул. После этого меня связали в ограничитель. Это было зимой. И просто кинули в ванную с холодной водой. И еще немножко туда снега набросили.
Заболели?
Да, я заболел. У меня ангина была.
Виталий, тоже из бывших детдомовцев, сейчас живет в психоневрологическом интернате номер 10.
Всю жизнь в детдомах и интернатах скитаюсь, как этот, изгой общества. Да, я был в детдоме, надо мной тоже издевались в плане поддержать дисциплину, там, тишину в группе, вот такого. Я хочу сказать, что когда я был маленький, мне давали гематоген, в него давился минозин или тидерцин или димедрол. И давали, когда я был маленький, ну, мне было 7-8 лет, да, образовательных школ не было. Говорили, что это вам будет вкусно, и приходилось целыми днями спать.
Что делать, чтобы детей в интернатах учили, занимались с ними, а не пичкали вместо этого психотропными препаратами, губя их личность, их будущее? Галина Карасева считает, что сегодня это невозможно.
Они незащищенные. Любой психиатр, который на отделении находится, заведующий, он скажет, вот такая-такая была ситуация, я вынужден был это делать. И тут уже никто не спасет и ничего не сделаешь.
Но это в больнице.
В интернате тоже. Вот и нужно разукрупнять, чтобы люди были там. Понимаете, вот у нас заведующая молодая, 43 года, она отработала 10 лет в детской психиатрии, и 10 лет назад в Павловске интернате туда невозможно было войти. Нас держали внизу родители, и мы не могли подняться наверх и посмотреть, как там наши дети. Забирали, когда их домой. И каждому человеку, работающему там, лучше, чтобы никто не видел и не слышал. Был недавно случай. Все-таки мы организация, много туда внесли свою лепту. У нас объединили фонд, директор дал нам помещение. И там находятся, значит, в основном родительские дети. Ну, не все, но тем не менее. И вот моя дочь, она, в общем-то, ну, более такая сохранная, она там дружит с мальчиками. И вот они каждый вечер собираются там, слушают музыку и танцуют. Ну, то есть у них своя жизнь идет, тусовка. И эту тусовку ровно год надо было доказать, что это нормально. И подключился директор уже туда, то есть объяснял заведующему, что это нормально. И через год прояснилось, а как это здорово, что они общаются между собой.
Им запрещали, да?
Да, им запрещали. Как-то раз был эпизод, я прихожу, говорю, ой, вашу Таню чуть психиатрию не забрали. Я говорю, ну как, почему? А потому что сказали, что все, закончен бал, расходитесь. А она не хотела уходить. И когда ей сказали, что сейчас придет дежурный врач, и тебе введут уколы, поедешь в психиатрию, и мама тебе не поможет, то она схватила музыку, она бежала к себе в постель, быстро разделась и лежала. То есть, когда уже пришли, она лежала, то есть забирать уже некуда было ее.
То есть их держат в постоянном страхе?
Совершенно верно. Слово психиатрия, кто понимает, что такое психиатрия? Страх, страх.
Какова судьба таких детей в Сербии, рассказывает Айя Куге, Белград.
Далеко от глаз, далеко от сердца. Десятилетиями по такому принципу в Сербии были организованы детские психиатрические учреждения. Полубольницы, полуприюты. В стране есть 5 таких стационаров. В каждом из них содержится от 300 до 600 детей, в основном с тяжелыми психофизическими расстройствами. Они расположены далеко от городов, от больших дорог, изолированных местах. Это всеми забытые дети, от которых отказалось и общество, и их семьи. Рядом с каждой такой больницей кладбище. Когда в 2000 году, после крушения режима Слободана Милошевича, общественность проснулась, на телеэкранах появились картины голодных, полуодетых, испуганных детей, инвалидов, из одного такого заведения в горах, забытой всеми деревни Кулина. Матрасы без постельного белья, на здании разбитые окна, некоторые маленькие пациенты в отсутствии успокоительных лекарств привязаны к кроватям. Тогда развернулась самая крупная в истории Сербии кампания по спасению этих детей. 4000 раз по телевидению был показан рекламный ролик, в котором 10-летняя девочка Анджела из больницы Кулини рассказывала о своем самом сокровенном желании – жить, как остальные дети. В результате никто не остался равнодушным. Было собрано более 10 миллионов долларов. Ситуация начала меняться. Несколько стационаров было отремонтировано. Дети из Кулины впервые получили даже игрушки. А родители Анжелы, которая провела в лечебнице 5 лет, взяли девочку домой. Ведь она стала звездой. Смертность детей из этой больницы сократилась в 5 раз. Деньги, хорошо образованные специалисты, заинтересованность и понимание общества, развитие системы социальной защиты, которая бы дала семьям больше возможности заботиться о детях с психическими расстройствами, все это должно стать стратегией государства, считают в Сербии. Однако сейчас все останавливается на первом условии – на деньгах. Их по-прежнему не хватает.
Рассказывала Айя Куги из Белграда.
Материал Татьяны Вольской был последним фрагментом сегодняшнего выпуска программы «Время и мир». Составитель и ведущий Ефим Фиштейн и режиссер Андрей Амочкин прощаются с вами. Всего доброго.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. «Газ для Белоруссии. Какова цена российско-белорусской дружбы?» Тему обсуждаем с депутатом Госдумы Виктором Алкснисом. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте радио «Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Я хотел бы, чтобы перед законом были все равны. Чиновники, президент, граждане. Главное – это равенство всех перед законом.
Я хочу, чтобы через 20 лет не было проблем с жильем у молодежи.
Через 20 лет мы получим из того, что сейчас растет, полугангстерское поколение. И они не смогут, наверное, поднять страну на более высокий уровень.
В конце концов, Россия все-таки придет к многопартийной системе. В России будет управлять президент, который будет очень четко опираться на мнение общества.
Я думаю, что через 20 лет Россия должна быть развитой страной, чтобы что-нибудь производить. И ракет, вот что-нибудь, чтобы не только сырьем торговать.
Власть бюрократии полностью закрывает сегодня все каналы информации. И через 20 лет мы не будем понимать вовсе ничего. Вероятно, бюрократия закроет абсолютно все.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».